Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущее. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Иловайский котел. Антивоенные пикеты в Москве. 10 лет бесланской трагедии. Саммит НАТО. 75-летие начала Второй мировой войны. Начало строительства газопровода «Силы Сибири». Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». Начнем с ситуации на востоке Украины. Украинские военные с большими потерями выходят из окружения под городом Иловайск в Донецкой области. О выходе десятков военнослужащих сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков. В воскресенье представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что украинские военные при выходе из окружения захватили несколько российских десантников. На странице добровольческого батальона «Крым» утверждается, что бойцы были обстреляны при попытке выйти через так называемый «гуманитарный коридор». Главный редактор украинского информационного портала «Цензорнет» Юрий Бутусов сегодня опубликовал обращение, в котором назвал поражением произошедшее под Иловайском и потребовал расследования действий командования антитеррористической операции и Министерства обороны. В интервью «Радио Свобода» Бутусов так описал события под Иловайском.
Произошло прямое вторжение российских войск на территорию. Это вторжение оказалось неожиданным для украинского командования. Оно было предпринято силами как минимум 5-6 батальонов тактических групп. Непосредственно 24 августа зашло 4 батальона тактических группы на Южном фронте антитеррористической операции. Они в течение дня практически без большого сопротивления прошли через позиции войск сектора Д, сектор Д, который прикрывает границу с Россией, и вышли на тылы войск сектора Б, который вел бои в районе Иловайска. К сожалению, угроза Иловайской группировки своевременно не была установлена украинским командованием, командованием АТО, и не были приняты меры к прикрытию коммуникации этой группы. Ответственность за это лежит на командующем силами АТО, начальнике генерального штаба Викторе Муженко и министре обороны Валерии Гелитее. В результате в течение 5 дней командование АТО антитеррористической операции не принимало решения об обходе. В результате группировка войск российских войск, которая окружила украинские силы в районе Иловайска, построила значительно более плотную оборону, перекрыла пути отхода. И это стало причиной того, что прорыв привел к большим, к сожалению, жертвам, потерям украинских войск. А наши войска были атакованы во время прорыва частями 106-й воздушно-десантной дивизии Российской Федерации из Рязани и 9-й мотострелковой бригады из Нижнего Новгорода.
То есть разговора о том, что будет коридор, через который пройдут из окружения военнослужащие украинские, это не подтвердилось? Коридора не было?
Конечно, Путин обманул украинское руководство, и рассказы о коридоре оказались очередной ложью России. В любом случае, это не снимает ответственности с командующего антитеррористической операцией Муженко и с министра обороны Гелитея за то, что они не предприняли своевременных необходимых мер для того, чтобы избежать данного оперативного окружения и провести своевременные маневры, которые бы позволили значительно сократить потери украинских войск в результате российского нападения.
Скажите, о каких цифрах идет речь? Как много погибло там? Есть представление об этом?
Жертвы достаточно значительные, но пока говорить об этом некорректно и неправильно. Я не могу на себя такую ответственность брать в настоящий момент. Дождемся официальных цифр.
Но сейчас все военнослужащие украинские, которые находились в окружении, вышли оттуда? Или по-прежнему какие-то части остаются в окружении?
Вышли не все.
Поговорим тогда о ситуации в районе Донецка. Вот поступают сообщения со ссылкой на запись в Фейсбуке российского журналиста о том, что российские войска расквартированы в Донецке. У вас какие сведения? Что сейчас происходит в этом районе?
Россия усиливает свою военную группировку на территории Украины. То есть они открыто совершают агрессию, усиливают свои войска, перебрасывают новую технику. Вчера было прекрасное видео из города в Ростовской области, как колонна российских танков и БТРов следует в сторону Украины, а на их броне написана надпись «За Донбасс», они двигаются на фронт.
Но военнослужащие, техника, они без опознавательных знаков двигаются?
Без опознавательных? Нет, конечно. Опознавательные знаки закрашены в Российской Федерации.
А какова ситуация в районе Мариуполя? Что сейчас там происходит и чего ожидают украинские военные там?
Мариуполь готовится к круговой обороне.
По вашим ощущениям, в состоянии сейчас украинская армия противостоять...
Конечно, способна. У нас есть для этого силы. Нам необходимо их просто реорганизовать, и нам необходимо извлечь уроки из происшедшего. Нам необходима перестройка. Нам необходимы политические решения, которые позволят получить все-таки помощь военно-техническую от западных стран, поскольку в настоящий момент мы в неравных условиях с Российской Федерацией находимся. То есть военное эмбарго на поставки военной техники и снаряжения действует по сегодняшний день. Оно действует формально против Украины и России, но действует фактически именно против Украины. У России есть то, чего нет у украинской армии. Это современная система радиоэлектронной разведки, это разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые оснащены тепловизионной техникой. Это тепловизионные современные прицелы для обнаружения днем и ночью целей. То есть в этих критических видах вооружения у России есть превосходство, а на Украину распространяется эмбарго. Поэтому это эмбарго, оно, к сожалению, носит такой очень односторонний, антиукраинский характер. Я надеюсь, что под влиянием тех колоссальных жертв, которые несет в неравном сражении с российской агрессией украинская армия, общественное мнение в Европе и во всем мире наконец-то заставит западных политиков и наконец-то принять адекватные меры, чтобы Украина и Россия все-таки сражались в равных силах.
Это был главный редактор украинского информационного портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В центре Москвы в воскресенье члены общественной организации «Комитет протестных действий» вышли на антивоенные пикеты. Один из инициаторов пикета, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин, дал интервью «Радио Свободы» перед началом акции.
На самом деле речь не идет о какой-то большой акции. Речь идет о том, что некоторые члены комитета протестных действий, это вот та самая организация, которая организовывала в Москве все большие акции последнего времени, и марш мира, и марш правды, и предыдущие. Так вот, некоторые члены решили встать в одиночные пикеты. Никто не пишет какие-то общие лозунги, ничего этого нет. Каждый рисует для себя сам. Вот я тоже для себя нарисовал. Ну, не вполне сам, мне жена нарисовала, но неважно. Виктор Шендерович решил к нам присоединиться и, думаю, еще какие-то люди захотят поддержать эту инициативу. Ну, мне кажется, что это, в общем, личное дело каждого. Выходить сегодня, не выходить. Мне захотелось отреагировать на то, что происходит. Я почувствовал, что дальше уже как-то невозможно это терпеть и выносить. Вот, собственно, главная и, пожалуй, что единственная причина сегодняшнего нашего моего выхода.
А почему именно сегодня?
Да, наверное, нужно было лет 10 назад. Ну, так уж, так сложилось. Нет никаких специальных причин, но просто налицо же обострение ситуации, она явно не рассасывается, а наоборот. Мы видим явную эскалацию ситуации на востоке Украины, Россия начала открытую агрессию, Россия воюет против Украины, с этим невозможно мириться. Просто невозможно. Мне представляется, что ни один здравомыслящий и ответственный гражданин России не может смириться с тем фактом, что его страна в очередной раз стала мировым пугалом, мировым агрессором. Она угрожает отнюдь уже не только Украине, но вообще всему миру. Вот Россия сегодня угрожает всему миру, и чем быстрее мир это осознает, тем лучше.
А что написано на вашем плакате?
На моем плакате написано «Оккупация Украины, предательство России».
Вы не опасаетесь действий правоохранительных органов и, скажем, людей, которые не согласны с вашей позицией и считают, что Россия действует правильно?
Опасаться тут не вполне точное слово. Я, пожалуй, предвижу, что может быть разная реакция на эту инициативу со стороны правоохранительных органов. Совершенно разная. Мы знаем, что несколько дней назад человек получил 15 суток ареста за вполне конституционное право, да и право, предусмотренное действующим, вполне не вегетарианским законодательством, вставать в одиночные пикеты. Так он получил 15 суток. В то же время там в последние дни кого-то просто оформляли и отпускали. Ну, посмотрим. Посмотрим. Что касается второй части вашего вопроса. С хулиганами понятно, что их они могут быть. Ну, будем как-то за женщинами присматривать, если там окажутся среди пикет сейчас женщины. Ну, как-то, я надеюсь, что найдутся люди, которые смогут их оградить. А уж мы как-нибудь за себя сами постоим.
Это был журналист Александр Рыклин. Как известно, большинство населения России поддерживает украинскую политику президента Владимира Путина, но есть и те, кто, подобно Александру Рыклину, выступает против нее. Им посвящен новый проект «Радио Свобода» под названием «Россия против войны». Во время Чеченской войны несколько сотен российских солдат и офицеров отказались участвовать в боевых действиях. Ни один из них не понес за это уголовной ответственности, напоминает в своем Фейсбуке член Федерального политсовета оппозиционного движения «Солидарность», бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик и соратник Михаила Ходорковского по фонду «Открытая Россия» Александр Савцов. По его словам, любой солдат имеет право не выполнять приказ командования, если командир отказывается предоставить этот приказ в письменной форме. Савцов предлагает бесплатную юридическую помощь любому российскому солдату, отказавшемуся от участия в, цитата, «преступной агрессии России против Украины». С Александром Осовцовым беседовал Марк Крутов.
Как бы вы охарактеризовали то, что происходит сейчас на востоке Украины? Это полноценная война или все-таки еще нет?
Я считаю, что это абсолютно полноценная война. Может быть, пока еще стороны используют не все силы и средства. Например, в Вьетнаме или в Ираке в свое время американские войска использовали от них не всю свою мощь. Тем не менее, никому не приходит в голову, что словосочетание «вьетнамская война» применительно к американской армии не имеет права на существование. Это была война. То же самое и сейчас. Коль скоро российские военные в составе своих частей и, насколько я могу судить, даже соединений, находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях, значит, это война.
Вы призываете российских солдат отказываться от выполнения приказов, если речь идет об отправке на Украину. По вашему мнению, это действенный способ остановить войну?
Я призывов не писал. Я написал, что тот, кто хочет отказаться, имеет для этого полную правовую возможность. Решать каждый должен за себя сам. Это, конечно, не может прекратить войну. Это может дать возможность тем людям, кто не хочет в ней участвовать, этого не делать. И, соответственно, не делать этого на абсолютно легальной основе. Я не случайно упомянул, что я знаю о достаточно большом количестве случаев, когда российские военные отказывались принимать участие в боевых действиях в Чечне в свое время, и ни один из них не понес уголовной ответственности.
Что могут сделать обычные россияне, которые так же, как и вы, не хотят этой войны?
Как граждане любой страны, они могут заявлять о своей позиции в любой легальной форме, включая участие в индивидуальных и легальных массовых акциях, включая выступления в прессе, в социальных сетях, включая просто общение с людьми и разъяснение этой позиции. Все мы, опять же, знаем, ну, по крайней мере, взрослые люди, те, кто это помнит, что, как ни относись к Вьетнамской войне, но главным фактором ее окончания было массовое, активное антивоенное движение в США.
Есть ли шанс, что такое антивоенное движение появится в России?
На данный момент очень мало этих шансов, так же, как мало людей, которые занимают внятную антивоенную позицию. Но, к великому сожалению, разрастание конфликта всегда приводит к резкому увеличению, широко говоря, проблем, а в более узком и в гораздо более печальном смысле убитых и раненых. И очень не хочется так думать, но логически я не представляю себе другой ситуации, кроме как то, что грузы 300 и 200 заставят многих задуматься и осознать, что эта война из нормальных людей просто никому не нужна.
С Александром Осовцовым беседовал Марк Крутов. Продолжаем обсуждать войну на Украине. 4 и 5 сентября в Великобритании состоится очередной саммит НАТО, на котором будет доминировать российско-украинский конфликт. Тем временем в Верховную Раду Украины внесен законопроект об отказе от внеблокового статуса страны и о возобновлении курса на членство НАТО. Тему продолжит Наталья Голицына.
Саммит НАТО проходит в фешенебельном отеле Celtic Manor в 20 километрах от города Ньюпорт на юго-востоке Уэльса. Часть заседаний пройдет также в Кардиффе, столице этой британской провинции. На саммите присутствует более 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама. Их сопровождают около 10 тысяч министров, советников и помощников. Освещает саммит более 2000 журналистов. Россия не получила приглашения. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Саммит охраняют более 9000 полицейских. Территория отеля Celtic Manor обнесена 13-километровым стальным забором высотой около 4 метров. Центр Кардиффа окружен таким же забором. В Кардиффском заливе расположились 7 сторожевых кораблей НАТО. В преддверии Уэльского саммита генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил о плане развернуть в странах Восточной Европы военные базы в ответ на российскую агрессию против Украины и о намерении НАТО модернизировать украинскую армию, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Стало известно также, что на саммите будет обсуждаться план создания объединенных сил быстрого реагирования в составе 10 тысяч военнослужащих. В них войдут военные контингенты 7 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Норвегии, Нидерландов и Великобритании, которые возглавят этот мобильный экспедиционный корпус. Кроме сухопутных сил, в него войдут подразделения ВВС и ВМС. Предполагается, что новые силы быстрого реагирования НАТО будут проводить регулярные маневры в странах Прибалтики и Польши. Швеция и Финляндия заявили, что допустят их на свою территорию. В преддверии саммита НАТО один из его организаторов, член британского парламента от Уэльса и член парламентского комитета по обороне Дай Хавард, опубликовал статью, в которой предупреждает, что НАТО плохо подготовлен к созданным Россией новым угрозам европейской безопасности. В интервью «Радио Свобода» Дай Хавард говорит:
возникли новые вызовы, на которые НАТО обязан ответить. Это потребует обновления стратегических планов Альянса. Возникшие новые формы агрессии, направленные на дестабилизацию государств, кардинально отличаются от традиционных форм военной агрессии. НАТО должен быть готов к отражению не только неприкрытых нападений на его членов, но и к борьбе с новыми, гибридными и асимметричными формами агрессии. Четвертая и пятая статьи Североатлантического договора обязывают защищать своих членов. На саммите НАТО пойдет речь о том, каким образом, с помощью каких средств Альянс будет их защищать в новых условиях.
Но готов ли НАТО защищать Украину? Тем более, что украинский конфликт, согласно заявлениям руководства НАТО, серьезно угрожает европейской безопасности.
Что касается Украины, то она не является членом НАТО. Значительная часть членов Альянса одновременно входит и в Европейский Союз. Актуальная стратегия НАТО предполагает анализ возможных последствий военного конфликта на Украине для соседних с ней стран, входящих в ЕС. Речь сейчас идет о формах помощи Украине со стороны НАТО в виде направления туда советников, обучения и модернизации армии и проведения совместных маневров, а не о непосредственном вовлечении в военный конфликт.
То есть НАТО ни при каких условиях не будет вводить войска в Украину?
НАТО не будет этого делать, поскольку Украина пока не является членом Альянса. Однако, если Совет Безопасности ООН вынесет резолюцию, в которой будет говориться об опасности расширения украинского конфликта, тогда стратегия НАТО может быть пересмотрена. Пока же Североатлантический альянс не находится в непосредственной конфронтации с Россией из-за Украины. Однако это не относится к отдельным членам НАТО, которые вводят санкции против России в связи с аннексией Крыма и вторжением в Украину. Сейчас приоритетной задачей НАТО остается защита его членов, а не прямая военная интервенция.
Существует ли реальная угроза прибалтийским государствам со стороны России?
Мы не считаем, что существует непосредственная угроза военной интервенции России в прибалтийские страны. Опасность скорее исходит от создания в них России замороженного конфликта, чем от непосредственного военного вторжения. Мне не кажется, что у России есть намерение вторгнуться в Прибалтику. В любом случае, если это произойдет, НАТО будет действовать согласно 5-й статье своего устава, в этом нет сомнений.
Саммит НАТО проходит в критической для европейской безопасности ситуации. Можно ли надеяться, что в ходе его работы будет изменен устав НАТО, который не позволяет противостоять агрессии за пределами территории его членов?
НАТО и сам находится сейчас в критическом положении. Альянс должен принять решение о возможности проводить операции не только на территории своих членов внутри европейского континента, но и за его пределами. Аннексия Крыма и военный конфликт на Украине подняли вопрос о функциях Североатлантического альянса. Должен ли он соответствовать своему названию и считать своим приоритетом защиту только европейского севера? Перед ним стоит актуальная проблема совмещения своих первичных функций с возможностью сотрудничества с другими блоками и коалициями за пределами Европы, скажем, в регионе Персидского залива или на Ближнем Востоке, в любом месте, где, как считает ООН, возникает угроза международной безопасности и где может потребоваться помощь НАТО и сотрудничество с другими коалициями.
Говорил член Комитета по обороне британского парламента и один из организаторов саммита НАТО в Уэльсе Дай Хавард. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще одна тема, связанная с украинским кризисом, который часто вызывает довольно страшные рассуждения о начале Третьей мировой войны. Это подогревает и сравнение с началом Первой мировой, столетия которого отмечается в этом году. И теперь на этом фоне особенно видится и 75-я годовщина начала Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, рассказывает Алексей Диковицкий.
Совсем недавно мне довелось побывать на Вестерплатте, месте особенном для истории Польши, да и всего мира. Удивило без преувеличения огромное количество туристов, которые посещают это место. Память о событиях 75-летней давности в Польше до сих пор жива. 1 сентября там снова, как и каждый год, в 4:35 утра пройдут соответствующие мероприятия. По всей Польше также запланированы на этот день сотни конференций, встреч, дискуссий. Однако нынешние события на Украине привели к тому, что в Польше все чаще говорят о возможности новой войны, которая, быть может, будет приближаться к польским границам. Президент Бронислав Комаровский в пятничной статье в газете «Жечпосполита» написал о необходимости укрепления НАТО и более детального рассмотрения способов выполнения 4 и 5 пунктов Вашингтонского соглашения. Эта часть документа, которую еще называют «один за всех и все за одного», предполагает, что нападение на одно из государств-членов НАТО означает нападение на весь альянс. Мы не можем вести себя так недальновидно, как демократические страны накануне Второй мировой войны, написал Комаровский. Не так давно президент заявил также, что Польша намерена увеличить свои военные расходы.
Если ходит о поднесение уровня własного заангажования в кształtowanie бюджета оборонного.
Если говорить о нашем вкладе в формирование оборонного бюджета, а также для того, чтобы дать пример другим странам-членам НАТО, я буду рекомендовать правительству и парламенту увеличить уровень финансирования своих вооруженных сил до уровня 2% от суммы валового внутреннего продукта, ведь некоторые наши соседи на самом деле серьезно увеличивают расходы на вооружение. Поскольку наша экономика развивается и будет развиваться, то в процентном отношении это означает серьезную поддержку для польских вооруженных сил, которые становятся все более значимым компонентом в НАТО.
Польских сил збройных, jako coraz bardziej liczącego się komponentu sojuszu północno.
Между тем, накануне 75-й годовщины начала Второй мировой войны в польских средствах массовой информации украинская тема остается ведущей. Оппозиция обвиняет правительство в недостаточной активности, что касается украинского вопроса, в том, что Польшу, по мнению оппозиционных политиков, вычеркнули из списка стран, которые имеют право голоса в украинских вопросах, о чем свидетельствует хотя бы отсутствие поляков на недавнем саммите в Минске, где встречались Порошенко, Путин, Эштон и другие политики. Зато в четверг Варшаву посетил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, что трудно было бы себе представить еще несколько месяцев назад.
Польска не годится с тем, с той эскалацией агрессии на Украине.
Польша не может соглашаться с очередной эскалацией агрессии на Украине. Имеет место нарушение международного законодательства. Мы разочарованы тем, что эта эскалация имеет место практически сразу же после встречи в Минске, с которой у нас были связаны определенные надежды.
Наступает так
szybko po spotkaniu w Mińsku, z którym wiązaliśmy nadzieję.
Сказал после встречи со своим белорусским коллегой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. А вот историк Мати Коркуть из Института национальной памяти Польши считает, что в нынешней ситуации вся Европа, а не только страны, которые находятся ближе к Украине, должна как следует задуматься над тем, что происходит у границ Европейского Союза. В связи с событиями на Украине следует задать более широкий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Сделала ли выводы Франция из того, что случилось после того, как эта страна не выполнила тогда свои союзнические обязательства? Ведь пункт номер 5 сегодняшнего НАТОвского трактата о союзнической взаимопомощи является значительно более мягким и слабым, чем те обязательства, которые имели по отношению к нам в 1939 году британцы и французы. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, так же и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места событий. Также на это должны смотреть и немцы, и другие народы, не говоря уже о Польше.
Представители иных народов не говорят уже о Польше.
Сказал Мати Коркуть. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Другая главная тема начинающейся недели – 10 лет теракта в Беслане. В результате нападения боевиков на бесланскую школу и последовавшего штурма погибли более 330 человек, в основном дети. Спустя 10 лет после трагедии корреспондент «Радио Свобода» Том Бамфорд поехал в Беслан и поговорил с уцелевшими заложниками, детьми города Беслана, которые теперь выросли – Кристиной Дзагаевой, Аминой Кахмазовой и Зариной Цириховой.
Пошли в школу, постояли чуть-чуть. Ну, у нас линейка бывает. Ну, я как-то назад обернулась, и, ну, стали вот люди вот в черном. Я не поняла, что это, кто, что. Начали, ну, подходить к нам. И тогда уже, ну, начали кричать, типа, школа захвачена. Ну, никто не сможет убежать. И тогда мы побежали в сторону спортзала. Ну, я была тогда не с мамой, не с сестрой. Они, ну, отдельно от меня были. Ну, я побежала. И потом я уже их нашла в спортзале. Нашли друг друга. 3 дня мы сидели, ну, вот вместе. И вот именно вот когда был взрыв, мы как-то, ну, все отдельно сидели. Сестра отдельно, и мама отдельно, и я. И, ну, в общем, потеряли друг друга именно в тот момент. Когда я бежала уже со школы, я видела маму, как она лезет через окно. И я вот ходила по трупам, ну, по людям, которые, ну, там, не знаю. Ну, в общем, я никого не замечала, кроме мамы. И вот так я вышла, выпрыгнула сама и убежала. Маму видела, как она выпрыгивает из окна, и как она выпрыгнула, я увидела, а потом, когда я сама уже выбежала оттуда, я ее, ну, она меня сама потом нашла опять же. И мы сестру не находили, она меня спрашивала, ты, говорит, не видела? Я говорю, нет. Мне не сказали, что она умерла. Я когда сюда пришла, увидела гроб, я поняла уже, что ее больше нет.
А как ее звали?
Дзера. Было 10.
Прошло 10 лет, а стало вот как-то легче?
Нет.
Какая она была, Кристина?
Она была веселая, она находила общий язык, ну, и с детьми, вот с такого возраста. Я была совсем другой. Я больше думала о себе всегда. Она вот то бабуле что-то принесет.
Какие чувства у вас остались 10 лет спустя?
Бывает вот какая-то боязнь уже. Неважно, вот сколько времени прошло, но все равно от каждого шороха, ну, я боюсь. Я боюсь здесь находиться вообще. Ну, в Москве, ну, бывают такие ситуации там тоже. Ну, вот как-то там, ну, отвлекаюсь я. А здесь возле школы живу. Сейчас опять эти дни.
Ты часто о ней думаешь?
Да, мне ее не хватает.
На второй день они раздавали воду самым маленьким, тем, кому 6 лет, ну, до 6 лет. А я же маленького роста была, и я сказала, что мне 6 лет, и они мне давали воду. Да, я обманула их. Есть вообще не хотелось, потому что хотелось только воды. Ну, нас спускали в туалет, там, кто мог, они, конечно, пили из раковин, ну, как бы, вот, из умывальника воду. Кому это удавалось, потому что все равно террористы не смотрели даже там. Кто-то приносил, например, тем, которые не могли встать. Ты снимаешь с себя майку, ее мочишь, ну вот, под краном. Она напитывается водой, ты просто приносишь ее человеку, и он просто ее вот высасывает. Все снимали с себя одежду, потому что было очень жарко и было душно от того, что вот, блин, тысячу с чем-то человек. Обувь моя тоже была, я не знаю где. У меня были новые туфли, очень красивые. Я их не нашла. А потом ночью со 2 на 3 сентября пошел дождь на улице. Конечно, все хотели пить, и вот этот дождь идет. И мне было так жалко, потому что эта вода, она так пропадала зря. И я плакала. Я улетела на улицу, чтобы попить этой воды, не знаю, постоять там хотя бы 5 минут и просто потом зайти обратно. И во вторую ночь мне приснился сон. Ну, мы так спали иногда. Ну, ночью, в смысле, когда удавалось. Мне приснился сон, что там, в общем, моя сестра была родная. Я просто встала и начала кричать. Аида, ее зовут Аида. Аида, Аида. Начала кричать. Ну вот, меня кто-то там успокоил. Это мне потом рассказывали, конечно, я этого не помню. Меня кто-то там начал успокаивать, потому что, ну, как бы, они могли меня убить. На третий день вообще ничего не пускали. Ни в туалет, не знаю, никакой там, ни капельки воды, ничего вообще не пускали на третий день. И как бы уже было понятно, что что-то случится. И я не помню, когда начались взрывы. Меня, наверное, оглушило там же, ну, оглушило волной этой взрывной. У меня как бы звука вообще не было, я ничего не слышала. Я бегу в одну сторону, потом в другую сторону. И опять уже, когда я бегу уже третий раз, я вижу, что идет женщина. Она меня зовет, как бы, иди сюда, иди сюда. И я к ней прихожу, она берет меня за руку. А с другой стороны была еще одна девочка. И мы просто бежим. И мы бежали в столовую. В столовой тоже там закидывали гранату. Потом, как оказалось позже, эта женщина, которая меня как бы спасла, потому что я бы, например, сама бы там, ну, не смогла точно, она спутала меня со своей дочерью.
А как ее зовут?
Эта женщина, Жанна, она, как потом она сама говорила, она подумала, что я ее дочь, которая умерла там же. Потом мы пришли в эту столовую, вот, а потом мы увидели вот такой большой чан с водой. И все, я уже ничего не помню, потому что я прям туда чуть не нырнула. Я начала пить. Ну, туда закинули гранату. Потом спецназовец русский, он, в общем, на эту гранату вот так лег, чтобы она как бы взорвалась, и не, ну, мы не пострадали. Ну, он, конечно, умер, и он, ну, там, герой России. А потом нас, когда вытаскивали уже оттуда, там вот такие огромные высокие окна, а я не доставала. Меня все толкают, как бы, ну давай уже вылази. А я не могу, я не достаю. Я помню, это было так долго. И меня все смотрели с ненавистью. А, и потом нас вот так вот передавали, как по цепочке, от спецназовца к спецназовцу. И последний человек, которого я помню, меня передали к мужчине. У него была белая майка. Он был не спецназ, просто осетин, доброволец. И я его не смогла, конечно, потом найти нигде. Это последнее, что я помню. Потом, ну, как бы, я, наверное, потеряла сознание. Я помню, я уже в Москве, да, я уже в Москве очнулась. Через 2 дня.
После этих событий вы как переносили?
Ну, я хорошо, на самом деле, перенесла. Ну, я такая, как бы, ну, эмоциональная, и я не закрытая в себе, да. И когда ты говоришь, это легче становится от этого. Нужно говорить об этом все. Ну, не знаю, наверное, это мой секрет счастья, успеха. Люди, которые закрываются, они наоборот, у них очень больно бывает раскрываться вообще. Ну, конечно, эмоционально и психически это очень повлияло. Ты боишься любого, что вот буквально там бум, и ты испугался сразу. Я не люблю бомбочек на Новый год. Ненавижу. Это не весело. Ну, мы отличаемся, потому что мы смотрели прямо в глаза смерти, да, как это говорят. Когда это происходит, ты понимаешь, что жизнь, она, в принципе, это самое главное. То есть вообще жить от этого очень, это чудо. И нужно эту жизнь как-то использовать и тратить с умом.
Услышали выстрелы. Ну, я думала, что, наверное, фильм снимают. Стала искать, где вот. Потом думала, наверное, шары в небо. Тут шары неподалеку. Наверное, думаю, шары в небо отпускают. Потом, когда уже вот они появились, террористы, ну, я вот понимаю, что это живые люди, что это вот, ну, люди в масках. Я не восприняла, у меня мозг не мог в это поверить. То есть я видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. И поэтому вот как-то вот так застопорилась и думаю, что дальше, вот как? Неужели это на самом деле, неужели это случилось с нами? Их было сначала, ну, человек, наверное, 10, как-то с каждым разом все больше стало. Они были все бородатые, в очках, с автоматом, бежали на нас. Конечно, очень такой был страх. Я сначала выбежала со школы, ну, мне как-то удалось это сделать, но потом, когда уже вспомнила, что Розита там, я вернулась. Нас стали загонять в спортзал. Как-то первые же минуты на нас появилась кровь. Я не ранена была, ничего. Но у нас сразу откуда-то появилась кровь. Нас загнали в спортзал, в 1/4 спортзала. Сначала нас не садили, не рассаживали. Они сразу же развесили везде, вот в кавычках, гирлянды вот эти из бомб. Весь спортзал был в бомбах. Вот так вот по бокам, потом дорожка из бомб. Над нами вот так висели бомбы. На кольцах бомбы были, ящики вот такие тротиловые стояли. Сразу нас разместили. Вот запомнила очень хорошо момент. Вот тогда, наверное, я на самом деле увидела, как выглядит смерть вот визуально. Тогда вот, когда нас стали загонять, моего одноклассника отец, Асика Бетрозова, он был большой очень такой вот, он был с нами, его сын со мной учился, и у него еще один старший был сын. И вот он начал нас всех успокаивать, говорит, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. К нему подошел террорист Ходов, вот так вот его схватил за шею и посадил на колени. И вот тогда вот они только ростом сравнялись, то есть Бетрозов был очень большой. Бетрозов говорит, он его вот так схватил и говорит, если вы сейчас не закроете свои рты, я его убью. А нам тогда казалось, что мы никогда не видели до этого. Перед нами никогда не убивали. Мы не видели войну. Когда мы увидели вот то, что вот так вот сейчас его могут убить, стали все друг друга успокаивать. Но это террориста не остановило. Он ему вот так прям стрельнул в висок. У него сразу закатились глаза. Он рухнул. И нет, чтобы его вынести от нас, его завели вглубь зала, чтобы мы видели, как вот он кровью растекается. Мы смотрели, он лежал вот так вот передо мной, помню. Потом, помню еще очень хорошо, когда нам сказали, надо вытереть кровь. А, и вы именно вытянули его сыновей, чтобы они вытерли кровь его. Вот так, я помню, Асик снял с себя рубашку, вот так трет кровь и плачет, плачет. Ему было так плохо. Вот тогда я... Человек повзрослел буквально за 2 часа. Вот это был взгляд, вот когда он... К сожалению, из них никто не выжил. Вот 2 брата Бетрозовых и отец погибли. Но я помню очень хорошо, как ему было больно, потому что в первые минуты убили именно его отца. До последнего, я помню, мы сидели, друг друга щипали, мы не верили. Ну, мы не могли поверить в то, что вот это на самом деле происходит. То, что вроде 21 век на дворе, а вот так вот. На третий день уже было абсолютно все равно. Как будет склад, лишь бы побыстрее все это закончилось, лишь бы вот побыстрее уже не быть в этой обстановке, не ощущать это все, не видеть страдания близких людей. То есть среди нас в первый же день мужчин расстреляли. Их вот так вывели, поставили, увели, и мы поняли, что мы их видим последний раз. Я не знаю, среди нас уже были трупы. Там, я помню, вот Юлия Рудик, она со мной была одноклассница. Ее сестра на второй день умерла, у нее был сахарный диабет сама. Ее не выпускали из рук, то есть трупы были вот так среди нас. Этот запах, запах мочи, запах всего, духота, вот. Постоянное стрельбище вот в потолок, постоянные крики их там. Постоянно они могли кого-то ударить, кому-то прикладом дать. Постоянно мы были в напряжении, потому что мы понимали, что с двух сторон сидят люди, у которых ноги на педали, и в любой момент мы можем просто взлететь. Когда вот случился взрыв, была растерянность, был шум, сразу контузия, люди, туман. Я даже не помню, как я вылезла оттуда. Я помню, что после второго взрыва убежала. Когда убежала, передо мной лежала мать с ребенком. Ребенок был мертв. И она ко мне подползает, вот так вот меня толкает и говорит, пойдем, говорит. Я ее не знаю, даже не помню, какая это женщина. Но сам факт, что она оставила ребенка. То есть я оставила свою родную сестру. Я себя за это корю, но я могу себе найти оправдание. Вот этот вот человеческий фактор, страх, он мне не давал соображать. Когда я убегала, я помню, мне еще Розита сказала, Зрина, не оставляй меня. То есть я это услышала после того, как вылезла. До меня дошло, что она мне сказала. Полезла обратно. И я помню, что я очень сильно ударилась, потеряла сознание. Но потом как-то меня на носилках вынесли. Я считаю, что это действительно чудо, то, что мы с сестрой. Да, у нас травмы, там, у сестры пулевое ранение, у меня в голове осколки, мы плохо слышим. И я понимаю, что за все это время, вот, ну, психика, контузия, вроде прошло 10 лет, но теракт оставил свои последствия. Казалось бы, жизнь продолжается, а все равно жизнь разделилась на до и после. Самое обидное, что до сих пор не знаем правды. Что, в принципе, эта правда, по большому счету, кроме пострадавших, уже никому не нужна.
Кристина Дзагаева, Амина Кахмазова и Зарина Цирихова, дети города Беслана, с которыми беседовал Том Бамфорд. Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. Российский «Газпром» в понедельник приступает к строительству магистрального газопровода «Силы Сибири», предназначенного для поставок сырья в основном на китайский рынок. Газовый монополист начинает проект на фоне спора с крупнейшей нефтяной компанией России о доступе к этой трубе и трудностей с его финансированием, рассказывает Иван Трифилов.
Строительство газопровода «Сила Сибири» стало возможным после того, как «Газпром» почти после 10 лет переговоров все-таки смог согласовать условия поставок газа из России в Китай. В мае нынешнего года российский газовый монополист и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали контракт, который предусматривает поставку китайским потребителям 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Как сообщил тогда председатель правления российского концерна Алексей Миллер, общая стоимость соглашения составит 400 миллиардов долларов. Однако цена поставок до сих пор остается неизвестной. Формально, исходя из общей объявленной стоимости контракта, срока его действия и объемов, можно подсчитать, что 1000 кубометров газа обойдется Китаю примерно 350 долларов. Согласно проекту, газопровод «Сила Сибири» будет проложен от Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии через Хабаровск до Владивостока, причем в районе Благовещенска от него будет сделано ответвление в Китай. Также к «Силе Сибири» планируется подключить и перспективное Кавыкинское газоконденсатное месторождение, расположенное в Иркутской области. Общая проектная мощность газопровода составляет 61 миллиард кубометров газа в год. И это при том, что пока Китай намерен закупать ежегодно только 38 миллиардов кубометров. Говорит содиректор аналитического отдела компании «Инвесткафе» Григорий Бирк.
Действительно странно, что газопровод такой мощности, действительно договоренность пока была достигнута лишь о 38 миллиардов кубометров газа. Но, по всей видимости, газопровод строится с расчетом на то, что в будущем будут достигнуты дополнительные договоренности о том, что поставки будут увеличены. Хотя пока ясности на этот счет нет. И как обстояло дела и с достигнутыми договоренностями, можно ожидать того, что переговоры будут весьма сложными и затяжными. Но в целом желание увеличить поставки в Китай логичное, потому что это растущий рынок. В условиях желания европейских стран снизить энергетическую зависимость от России целесообразно переориентироваться на новые рынки. И китайский рынок в этой связи весьма перспективный.
В том, что в перспективе «Газпром» постарается увеличить объемы поставок газа, прежде всего в Китай, эксперты не сомневаются. В частности, так считает и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Но я думаю, что «Газпром» рассчитывает, конечно, на увеличение поставок в будущем. И, по моему мнению, такой вариант, конечно, существует, потому что Китай намерен увеличивать потребление газа. И, конечно, как мы ближайший поставщик, наверное, тем более по трубопроводному маршруту, как более надежному, и как партнеры близкие к Китаю, вполне возможно, что именно мы станем теми поставщиками в будущем.
Первоначальная стоимость «Силы Сибири» оценивалась 55 миллиардов долларов. Однако позже предполагаемый объем инвестиций был скорректирован. Например, в июле руководитель администрации российского президента Сергей Иванов уже говорил о сумме от 60 до 70 миллиардов долларов. Согласно условиям подписанного контракта, китайская сторона выплатит «Газпрому» 25 миллиардов долларов аванса, которые, как предполагается, и будут вложены в строительство газопровода. Остальные инвестиции, полагает Андрей Полищук, будут сделаны «Газпромом».
Я думаю, что с помощью китайского аванса в 25 миллиардов «Газпром» сможет покрыть эти инвестиции за счет собственного операционного денежного потока, не привлекая каких-то дополнительных заимствований именно конкретно на этот проект из-за рубежа. Но если будет какая-то критическая ситуация, то я думаю, «Газпром» сможет каким-то образом, может быть, там, снижая инвестиции в каких-то других проектах, финансировать этот проект за счет собственных средств.
Иная точка зрения у Григория Бирга из компании «Инвесткафе». Он говорит, что в нынешних условиях «Газпром» вряд ли сможет самостоятельно полностью профинансировать столь затратный проект. Поэтому, скорее всего, ему на помощь придет государство.
Я думаю, тут не обойтись без использования всех источников финансирования. Это и собственные средства, и заемные средства. Правда, в настоящее время доступ российских компаний нефтегазового сектора к международному рынку капитала несколько ограничен, и стоимость подобного финансирования может быть высокой. И я думаю, как вариант будет рассматриваться государственное финансирование либо участие государства в докапитализации «Газпрома» для того, чтобы компания смогла осуществлять инвестиционную деятельность.
Сейчас «Газпром», как компания, обладающая монопольным правом на экспорт газа, является единственным участником строительства нового газопровода со стороны России. Однако о своем желании получить доступ к трубе уже неоднократно говорили и представители государственной «Роснефти», крупнейшей нефтяной компании страны. Причем свое право поставлять по силе Сибири свой газ «Роснефть» готова отстаивать даже в суде. Судиректор аналитического отдела компании «Инвесткафе» Григорий Бирк считает требование компании вполне разумным.
Вполне логично, что «Роснефть» требует доступ к силе Сибири, так как газопровод будет проходить мимо ряда месторождений компании, в которых содержатся ресурсы свободного газа. И, естественно, компания заинтересована в том, чтобы монетизировать вот эти ресурсы газа в собственных месторождениях. Соответственно, для развития отрасли и для развития энергетического сектора страны целесообразно, чтобы ресурсы нефти и газа использовались наиболее эффективно. И я не думаю, что есть серьезные препятствия для того, чтобы не допускать сторонних поставщиков в газопровод. Тем более, если «Газпром» будет требовать либо оплачивать транзит, либо какое-то частичное участие в затратах, которые необходимо понести для строительства газопровода.
Схожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он полагает, что требования «Роснефти» в конечном итоге в том или ином виде будут все-таки удовлетворены. Возможно, даже путем отмены законодательной монополии «Газпрома» на экспорт газа.
По моему мнению, «Роснефть» и независимые производители газа действительно могут получить доступ к экспорту газа по восточному направлению. Единственное, что в каком-то виде будет еще неоднозначно, то есть «Роснефть» может получить, например, напрямую возможность поставки своего газа в трубу и экспортировать его в Китай. Либо это возможно таким образом, что «Газпром» будет выкупать у «Роснефти» газ по цене, близкому к экспортному нотбеку.
По планам «Газпрома», строительство участка газопровода «Сила Сибири» до Китая будет завершено в конце 2018 года. Тогда же начнется промышленная эксплуатация Чаендинского месторождения в Якутии. Все это, как отмечается в сообщении газового концерна, позволит уже в 2019 году начать поставки российского газа китайским потребителям. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы вернемся к еще одному событию в воскресенье 31 августа. В Москве в это воскресенье проводят вечер солидарности с политзаключенными Крыма. Напомню, в мае 2014 года в Крыму были задержаны четверо молодых людей, которым вскоре предъявили обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Среди них режиссер Олег Сенцов, активист «Автомайдана» и автор фильма «Гаммер», и активист Александр Кольченко. В защиту Сенцова выступили многие российские и европейские кинематографисты. На вечере в Москве демонстрировали документальный фильм об Александре Кольченко «Вымышленный приговор» и фильм Сенцова «Гаммер». Перед началом показа выступила критик, обозреватель «Новой газеты» Лариса Мулюкова, с которой мы побеседовали накануне мероприятия. Почему вы согласились участвовать, выступить на этом вечере в поддержку политзаключенных Крыма?
Надо сказать, что я уже не в первый раз выступаю в поддержку Олега Сенцова. Подобное мероприятие было во время московского фестиваля, но я хотела бы уточнить, что не в рамках московского фестиваля, что, на мой взгляд, человек, имеющего кинематографу, может быть, не прямое, а последовательное отношение, было обидно, потому что, вот вы знаете, что сейчас мы с вами разговариваем в тот момент, когда проходит Венецианский фестиваль, и кинематографисты Венецианского фестиваля высказываются за озабоченность по поводу судьбы коллеги. Это принято в цивилизованном мире, в культурном мире и в кинематографическом мире особенно. Всегда кинематографисты выступают в защиту политзаключенных. И дело не только в Сенцове, дело вообще в принципе. Точно так же выступают в защиту китайских кинематографистов, у которых сейчас проблемы, корейских и так далее.
А что вы собираетесь сказать людям, которые соберутся, или рассказать людям, которые соберутся на этом вечере?
Хотелось бы, ведь фильм, который люди будут смотреть, этот фильм снят 2 года назад уже, является какой-то новостью, знаете, новостным поводом, как сейчас принято. Мне кажется, мы должны просто понимать, что судьба молодого режиссера сорвана, и каким образом дальше, не говоря уже о жизни, да, молодого человека. Поэтому мне кажется, важно использовать показ, показ фильма, о котором я буду рассказывать, конечно же, как еще одну возможность вспомнить об этом человеке, напомнить властям о том, что обществу не безинтересно, что с ним происходит, что оно волнуется, о том, что человек этот, да, одаренный и картина интересна, но не это является первостепенным значением, была бы менее одаренная картина, более одаренная. Дело в том, что будущее у молодых талантливых и просто у молодых режиссеров, оно и молодых людей, оно должно быть, оно должно, это одно из прав, которое не записано в Конституции, но это право на будущее. Поэтому этого права мы не должны позволять лишать молодых, одаренных, более или менее одаренных людей обязательно. А право на будущее явно ущемлено, потому что, кроме всего прочего, известно, что Олег Сенцов в Болгарии на международном конкурсе, он выиграл питчинг, ну, знаете, презентацию нового проекта в рамках Софийского международного фестиваля, у его новый проект «Носорог», который он выиграл. То есть это должна была быть, да, следующая, наверное, картина, которой сейчас тоже нет, и человек сидит буквально, не бывает этого слова, в застенках, это очень обидно. Но еще, конечно, я хотела бы на этой встрече с людьми, там будет сначала документальная картина, как я понимаю, об Олеге, с которым я не знакома, и тем важнее, мне кажется, вот правильно выступать, это не друзья, это не узкий круг. И, кстати, вот на предыдущем вот таком же мероприятии, которое состоялось во время Московского фестиваля, выступала я, выступал Андрей Плахов и Антон Долин, вот три кинокритика, мы говорили об Олеге. И мне хотелось бы еще со зрителями, конечно, перед началом фильма поговорить об этом фильме, сказать, что такое «Гаммер» и в чем его свежесть. Вот, собственно, и все.
Как вы думаете, подобные мероприятия могут продемонстрировать власть, что общество обеспокоено этим? Вы считаете, это метод воздействия?
Я бы так поставила вопрос, скорее, насколько эффективный этот метод воздействия. Да, я считаю, он не очень эффективен, но в такого рода выборе нашем и поступках я считаю сообразным руководствоваться с точки зрения Людмилы Улицкой, которая говорит, что на вопрос, что делать сегодня, ситуация довольно тревожная, да, и очень сложный. На вопрос, что делать, я отвечаю делать. Делать что-то. Мне кажется, что легче всего сейчас нам, хомячкам, забраться по своим норкам и сидеть и говорить, а все равно ничего невозможно. Делать то, что в данный момент возможно делать. И мне кажется, вот это правильно.
Я поделюсь с вами своим ощущением, а вы скажите, что вы думаете по этому поводу. Такое ощущение, что это какие-то не пересекающиеся реальности. С одной стороны, вот это кинодеятельность, кинопроцесс, киноискусство, а с другой стороны, человек сидит, как вы сказали, в застенках совершенно по другим обвинениям, и может ли хоть как-то воздействовать голос деятелей искусства на ту реальность, где находится сейчас Сенцов?
Как ни странно, мне кажется, опосредованно это возможно, потому что, да, на нашу власть очень плохо, иногда даже отрицательно действуют какие-то, знаете, письма наши, выходы на улицу и так далее. А тем не менее, какие-то мощные, сильные выступления международной кинообщественности, особенно когда это звездные имена, они каким-то образом почему-то, вы знаете, допустим, я не скажу о там, верхнем самом руководстве, это сложная тема, но вот депутаты, в основном же люди не крупного такого калибра, для них эти имена, они что-то, и высказывания такого рода, я знаю, на Каннском фестивале, на Берлинском фестивале оставляют специальный стул для опальных режиссеров, выражают как бы правительству свое негодование по этому поводу. Да, это не очень, может быть, не очень сильно, но вот это те точки хоть какого-то пересечения, о котором будет какие-то возможности. С другой стороны, действительно пересечений мало. И я вижу, вот, например, среди своих коллег, люди живут, ну, настолько миром кино, который как будто бы так оторван от реальности. Оно, в общем, я работаю в новой газете, мне сложно поэтому так отрываться от реальности. Мне кажется, что мы все зависимы очень от нее, и чем дальше, тем больше. И что касается кинематографа, я это вижу воочию, как он меняется в зависимости от давления политики.
Это была кинокритик Лариса Малюкова. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам, по возможности, радостной недели. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Больше телеада. «Анатомию дня» и другие яркие события сезона обсуждают телевизионный критик Арина Бородина и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий времени джаза Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.